Здравствуйте, это «Последний понедельник», подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Продолжаем уверенно входить во вторую сотню выпусков «Последнего понедельника». Вот уже вроде бы на дворе 102-й такой выпуск, и сегодня поговорим о наиболее резонансном событии последних дней. Это, естественно, президентские выборы в Российской Федерации, чего только не говорилось и не писалось в контексте этого события, каких только последствий не ожидалось. Вот попробуем немножечко в них поразбираться. И также обратим внимание на новые соцопросы в Украине, которые также приоткрывают навесу за потенциальной темой будущих переговоров. И, собственно говоря, о будущих переговорах также появились новые заявления европейских политиков, которые призывают присмотреться к перспективам таких переговоров. Обсудим это все в стандартной компании «Вовсе Минского диалога» Денис Меленцов, Алисия Иванова и я, Евгений Пригерман.
Начнем мы сегодняшний выпуск с обсуждения итогов выборов в России. Путин с рекордным результатом побеждает. Я поделюсь цифрами. По предварительным данным ЦИК, более 87% голосов Путин набирает, а явка федеральная превысила 74%. И вот мы за кадром смотрели реакцию Александра Лукашенко на эти результаты. Он уже поздравил Владимира Путина с результатами выборов конкретно и подчеркнул, что такая высокая явка для него была очень неожиданной. А вы вот согласны? Неожиданная явка? И как вообще результаты оцениваете?
Поздравил он скорее с тем, что выборы прошли, а не с итогами. Имею в виду, что ожидания были, конечно, всякие по поводу этих выборов, в том числе, с одной стороны, что будут инспирированы какие-то протесты внутри российского государства, и украинские власти тоже попытаются как-то воспользоваться этой символической датой с тем, чтобы Владимиру Владимировичу попортить немножко настроение в эти дни. Но, тем не менее, все прошло довольно гладко и стабильно. Тут, видимо, российское руководство, политтехнологи тоже выучили некоторые уроки и сделали для себя определенные выводы после событий 2020 года в Беларуси и постарались как-то заранее сделать так, чтобы не было даже каких-то таких возможностей для стабилизации ситуации в стране, поэтому вот и кандидаты такие, скажем, второго плана попали в список, которые не могут считаться такими, как это говорят химики, затравочными кристаллами для протестных настроений тех людей, которые, ну, в России, как и в любой стране, есть определенная категория граждан, которые не удовлетворены политикой государства, но с тем, чтобы их мнения, их действия были как-то агрегированы, необходимы структуры и яркие лидеры, вот их не было. И, соответственно, никакого организованного протеста большого масштаба и не получилось. Если говорить о второй составляющей, об украинской, то явно здесь и ГУР, и в целом руководство планировало какие-то дестабилизирующие акты, и мы, в общем, это все видели с попытками захода добровольческого российского корпуса на территорию Российской Федерации, такой исконной, назовем это так, международно признанной, но, тем не менее, там, видимо, российская сторона также подготовилась основательно к этому, и ничего знакового здесь тоже украинской стороне достичь и показать в средствах массовой информации не получилось. Ну и интересные тоже цифры, мы здесь тоже некоторым образом уже за кадром пообсуждали, что если вот мы сравним итоги выборов в Российской Федерации президентские, то вот Путин идет на повышение, это рекордные цифры, 87. На прошлых выборах 2018 года, я напомню, что он победил с итогом 76%. Ну, вот, ну и тут в качестве такой шутки мы вот обсуждали, как соотносятся голоса за белорусского президента и за российского. И белорусский президент в 2020 году набрал, как вы, наверное, все помните, 80%. И вот Путин здесь рекорд побил в этот раз. Посмотрим, что у нас будет в 2025 году.
Но что касается, собственно говоря, явки, то, по идее, это, наверное, все к тому и вело, что она должна быть высокая. Ну, во-первых, общество российское находится в состоянии мобилизации. Ну, понятно, что та часть, которая не согласна с политикой властей, вроде как бы в эту мобилизацию не подпадает, но в целом политическая мобилизация налицо, и сами власти, в том числе Владимир Путин, ведь презентовали эту президентскую кампанию тоже как именно очередную такую возможность для того, чтобы обществу свою сплоченность проявить и в действии показать. Я, кстати, посмотрел его интервью накануне президентских выборов, которые он давал Киселеву. Он там, в общем-то, об этом очень подчеркнуто говорил. То есть это такой ключевой тезис лично Путина и его избирательной кампании в рамках этих выборов. И понятно, что вокруг этого тезиса о мобилизации, не просто о необходимости мобилизоваться вокруг одного лидера, вокруг вот этой повестки, которую этот лидер отстаивает, в первую очередь противостояние Западом, отстаивание национальных интересов и, как сам Путин говорит, отстаивание права быть по-настоящему суверенным государством. То есть вот не просто призыв идет, а идет констатация, что именно это получилось. И в этих условиях, когда вот таким образом идет подводка, если даже хотите, экзистенциальная в чем-то к президентской кампании, то, по крайней мере, сторонников реальных Путина здесь действительно можно ожидать, что будет высокая явка. Что касается второй части, о которой я упомянул, то есть те, кто не поддерживают линию Путина, то ведь у них в итоге было принято решение не бойкотировать эти выборы. То есть все ссылаются на призыв еще Навального, пока он был жив, о том, что нужно вместо бойкота прийти в конкретное время на избирательные участки, продемонстрировать, сколько этих самых противников Путина и политики, которую он во главе России проводит. Это тоже, кстати, вот здесь просматриваются параллели с тем, что в Беларуси в 20-х годах был. Вот, и российские власти, ведь обратите внимание, они ну, где-то там в шутку, а где-то и не в шутку, каким образом обыграли эту историю с огромными очередями? Тем, что это вот подчеркивает как раз-таки большую явку, подчеркивает стремление людей отдать голос за того или иного кандидата. Поэтому, в принципе, даже вот так вот математически...
Он уже похвалил вот в этом своем выступлении в штабе, что оппозиция ему некоторым образом явку и сделала.
Ну вот, и по сути дела, тут понятно, что звучат многочисленные обвинения в фальсификации, как явки, так и итогов выборов, но просто вот еще раз подчеркну, что чисто даже математически как бы все и вело к тому, что цифры явки будут высокими.
А как тот факт, что выборы уже прошли, может повлиять на российско-украинскую войну? Потому что мы до этого говорили, что вот возможно перед выборами какие-то манипуляции производятся, ну не манипуляции, скажем так, а какие-то военные планы строятся. А вот выборы прошли, и что дальше мы можем ожидать?
Ну, во-первых, можно сказать, что ситуация стабилизировалась на какое-то время в будущее, потому что ну, выборы президентские в любой стране такой вызов для внутриполитической стабильности, для внешнеполитической активности, особенно в таких суперпрезидентских странах с суперпрезидентскими режимами. Выборы – это всегда значительная такая веха, когда ну, все общество как-то... И государства, и государственные институты напрягаются с тем, чтобы вот это вот все провести в стабильной атмосфере. То есть некая стабилизация, пускай там мы не будем заглядывать на несколько лет вперед, потому что в условиях такого противостояния и военных действий практически невозможно какие-то такие прогнозы делать. Но, по крайней мере, стабилизация на ближайшую перспективу, она достигнута. Были среди экспертов дискуссии, каким образом будет разворачиваться уже российское контрнаступление на украинских фронтах. И часть экспертов говорили о том, что для российского руководства важно перед выборами достичь каких-то больших прорывов. Ну вот мы, по крайней мере, увидели Авдеевку. А часть экспертов говорила о том, что Путину, военному руководству России просто... Исходя из того, что у них и так неплохая ситуация на фронте, просто не нужно ничего делать, да, с тем, чтобы каких-то издержек слишком серьезных вдруг внезапных не понести непосредственно перед выборами, а после выборов, когда ситуация стабилизируется и государственная машина немножко расслабится, по крайней мере, пройдет вот этот период напряжения предвыборного, то дальше... Российская армия может наращивать наступление и вот те жертвы, на которые она может пойти во время этих наступлений, они уже не будут играть в минус в предвыборной кампании. И здесь уже такой определенный карт-бланш у нововыбранного, старого нового президента он есть. То есть поэтому высока вероятность того, что этой весной мы увидим активизацию существенную российских войск. Тем более, что у них, в общем, для этого все готово.
Ну и, кстати, как ты сам, Денис, я помню, и писал у себя в Телеграме в начале года по поводу вот этого окна в несколько месяцев, может быть, до года, которое открывается у Российской Федерации, что связано с проблемами с поставками западных вооружений Украине и всеми теми негативными процессами для ВСУ, для Украины как государства, которые вызваны вот с этими задержками. То есть тут, наверное, действительно скорее логика российских властей в первую очередь отталкивается от этого, нежели от политических кампаний каких-то других. Хотя, понятное дело, что, наверное, в какой-то степени многие вздохнут с облегчением в России после того, как президентская кампания закончилась. Тут можно, в принципе, было бы еще порассуждать о том, что эти президентские выборы, ну, естественно, дополнительные такие смыслы несли для всего российского общества и для самой российской власти. Ну, понятно, потому что они проходят на фоне, в общем-то, полномасштабной большой войны. Это раз. Ну и второе, вот то, что случилось в прошлом году, марш Пригожина, вот это, да, и помните, каким образом на протяжении нескольких недель, даже месяцев российская власть, лично Владимир Путин, ну, было очевидно, они за счет своей публичной активности, выступления перед различными ключевыми категориями общества, там и перед силовиками отдельно, и не только, но пытались, наверное, восстановить вот такую, что ли, традиционную для себя легитимность в их глазах, да, дополнительно аргументировать свое поведение, свою позицию, и при этом, наверное, дополнительно подпитаться какой-то уверенностью, что, в общем-то, ситуация после вот этих событий с Пригожиным, она не стала бесповоротно расшатываться. И в этом плане, вот я думаю, что все же президентская кампания сейчас многим позволит, ну, немножко, что ли, спокойнее выдохнуть, хотя о полном спокойствии речь не идет, потому что, ну, естественно, мы увидели, на фоне каких событий проходили последние дни, вот эти постоянные атаки не только уже беспилотными средствами на те же нефтеперерабатывающие заводы, что в последнюю неделю стало, что ли, такой медийной нормой. Мы только одно за другими наблюдали в начале сообщения российских военных о том, что они предотвратили атаки, да, а потом, что все же какие-то, естественно, из этих атак успех имели. Ну и потом происходили ни много ни мало попытки уже территориально занять что-то где-то, да, на Российской Федерации. Судя по всему, действительно на это делалась ставка, в том числе в руководстве украинских вооруженных сил и, в частности, в ГУР, потому что, если бы это удалось, ну, понятно, на уровне символизма, на уровне медийных сообщений в мировой прессе, это, конечно, как бы и оттягивало внимание от непосредственно той истории, которую в медийном пространстве продвигает российская сторона, и плюс для самой российской стороны создавала, ну, мягко говоря, много неудобств. Вот вроде бы в этом плане тоже как бы выборы состоялись, да, и все же на них основное внимание как было, так и осталось, но мы все понимаем, что боевые действия продолжаются, а значит, что они будут продолжаться не только на территории непосредственно украинской, не только на поле боя, но и будут так или иначе попадать на территорию российскую. И, в общем, здесь вопросы многочисленные для российских властей остаются.
Давайте в контексте итогов выборов 2024 года еще обсудим возможности признания и непризнания. Российская оппозиция и западные страны, я так понимаю, в принципе, сейчас говорят о том, что выборы, точнее, итоги выборов признавать не стоит, Путин не должен считаться легитимным президентом России. Вот какие мысли вокруг этих сюжетов у вас есть?
Ну, мне это некоторым образом напоминает нашу белорусскую историю, потому что у нас все эти дискуссии, они разворачиваются там с начала 2000-х годов. То есть, вот, когда там были вопросы с Верховным Советом и выборами президента 2001 года, и вот это по многим темам. Сейчас российская оппозиция либеральная повторяет те же самые тезисы, которые мы уже проходили, и довольно интересно за этим всем наблюдать. Вот, но здесь вопрос-то в чем стоит? Можно не признать выборы, можно даже не признать президента Путина легитимным. И вопрос, на что это отразится в реальности, каким образом это будет транслировано в повседневные международные отношения, потому что вот если мы возьмем практику международных отношений, то как такового признания либо непризнания лидеров выборов, ну, их не существует. То есть это пустое понятие, это скорее такая риторика политическая, нежели что-то имеющее за собой конкретные юридические международно-правовые практики. Можно не признавать государство суверенным, независимым. Можно не признавать какие-то там территории. Но вот вопрос с признанием, непризнанием выборов и президентов, он скорее такой умозрительный. И вот даже если перенести всю эту дискуссию на белорусскую практику, то признание, непризнание Лукашенко, оно в практической плоскости вот до начала войны российско-украинской, оно, скажем так, слабо воздействовало на реальные отношения Запада с Белоруссией, потому что все равно послы, они по большому счету сохранялись, посольства сохранялись, то есть вопрос о разрыве дипломатических отношений тоже не шел. Экономические вопросы тоже слабо затрагивал. И вот если мы посмотрим опять же на историю взаимодействия белорусско-западного, то вот эти вот качели признания-непризнания, похолодание, оттепель, они на экономике довольно слабо отражались, экспортная и импортная операция. То есть это скорее вопрос, находящийся в плоскости такой публичной риторики. Ну, конечно, может быть, там, Владимиру Владимировичу неприятно, что западные лидеры его не признают, но на самом деле это довольно слабое влияние окажет на ситуацию в России, тем более, что и так уже наложены, это опять же по признанию самих европейских лидеров и американских, что на Россию наложены практически, ну, максимум санкций из всех возможных. И если в эту сторону двигаться и дальше, то здесь скорее будет ущерб для самих налагающих сторон. Поэтому, ну, вот как бы такой вопрос дискуссионный.
Ну вот ключевая вот эта мысль как раз таки, на которой Денис закончил, что а какие могут быть результаты, то есть вот чего можно этим непризнанием добиться, сложно сказать. Но очевидно, что я вот здесь вот немного не соглашусь, что Денис говорит, там Владимиру Владимировичу будет неприятно, ну и все. Я думаю, что не совсем все, все равно можно ожидать, что Россия будет какие-то действия в ответ предпринимать и подчеркну, тем самым только вводящие вот эти ограничения, не признающие, ну, скорее всего, ущерб и понесут. Потому что если кто-то вот видит, каким образом непризнание может привести, не просто вот в стиле, как мы часто повторяем, да, что мы верим. Вера стала заменой какой-то анализа, да, мы постоянно слышим это в последнее время, в том числе даже специалистов, экспертов, которые должны не верить, а анализировать. Так вот, если это все-таки не вопрос верования, а какого-то аналитического расчета, то было бы любопытно, если бы кто-то, ну вот, может быть, кто-то из наших слушателей или еще кто-то, ну, показал пошагово, каким образом непризнание Путина в качестве президента, да, его делегитимизация таким образом вот приведет к каким-то искомым результатам. Хотя вот, суммируя все, что я сказал, еще одна ключевая цитата, которую только что от Дениса мы услышали, это «интересно понаблюдать». Вот я думаю, это тоже вот очень важно. Действительно интересно понаблюдать, потому что в условиях, когда можно вот такого рода пиар-компании осуществлять в отношении небольшой Беларуси, которая, ну, по большому счету, многими воспринимается вообще как неважная страна. Не всеми, но многими, да? А другое дело в отношении России. И вот здесь вот мы в очередной раз с вами можем увидеть, где пределы двойных стандартов, где пределы глупости в международных отношениях. Особенно после тех сюжетов, которые, скажем, были связаны с Венесуэлой. Помните, тоже там не признавали, так не признавали, что сейчас вот должно через сколько там, 4 года после непризнания Соединенные Штаты пошли на то в прошлом году, чтобы фактически начать снимать часть санкций, просто взамен на обещания какие-то правительства Мадуро что-то сделать, при том, что эти обещания, ну, совершенно было понятно, что никто выполнять не будет, и действительно уже через несколько недель вот то, что, я не знаю, обещало ли правительство Мадуро это, но то, что в СМИ, и в частности в американских средствах массовой информации писалось, как будто бы это их ожидание, то это было сразу же нарушено, ну и вот вопрос признания и непризнания просто взял и ушел, да, куда-то его нет. То есть вот еще раз подчеркну, действительно интересно понаблюдать, каким образом это все будет работать в отношении такой ключевой мировой державы, как Россия.
Ну и учитывая еще, что у нас перед глазами есть намного более выразительный пример, кейс с Советским Союзом, да, непризнание Советского Союза в 20-х годах. И к чему это привело? То есть,
к признанию.
К признанию, да. Там не признавали вот как таковое государство. Да? Mm-hmm. Это намного более глубокая степень, скажем так, неприятия, но тем не менее за этим последовал целый ряд шагов по признанию всеми западными государствами Советского Союза как субъекта международной политики. Это вот к вопросу о больших важных государствах и попытке их отмены. И вот как, имея перед глазами этот пример, мне вот тоже очень интересно, как сейчас опять приходят западные лидеры к этой идее непризнания?
При том, что на самом деле-то мы не удивимся, если на уровне, по крайней мере, каких-то отдельных государств действительно будут приняты такие решения. Ну, понятно, потому что конкретные политики, во-первых, могут преследовать свои конкретные цели, плюс есть вот этот все более обостряющийся клэш на Западе в отношении того, как вообще выстраивать политику в направлении Москвы, в направлении конфликта российско-украинского. Здесь тоже, безусловно, те, кто выступает за максимально жесткий подход, будут, скорее всего, цепляться за эти идеи. Ну и плюс никогда нельзя, вот еще раз, снимать со счетов, ну просто какую-то, ну мне хочется сказать человеческую глупость, но, наверное, это будет некорректно сказать, поэтому я скажу...
Уже сказал.
Да, тем более уже сказал, но я по-другому скажу. Вот мы, помните, несколько, по-моему, выпусков назад, наверное, наш сотый выпуск, когда мы себе многого позволили, в отношении там разных оценок. И вот мы тогда рассуждали о таких вот философских, аналитических рамках того, как люди вообще видят политику. Да? Ее можно видеть так, чтобы пытаться все-таки нащупать, что на земле находится, и как-то соотнестись с этой реальностью и выстраивать свое поведение, исходя из этого. А можно вот в стиле такого конструктивизма «я художник, я так вижу». Да? То есть, и, конечно же, и такие проявления могут сейчас происходить, но как также мы уже не раз говорили, ну, жизнь неизбежно вот этих художников, которые как-то по-особенному видят, будет подталкивать к тому, чтобы на землю опускаться. Просто, ну, вот такова сейчас особенность исторического периода, когда позволить себе видеть так, как ты хочешь, уже становится все сложнее, а чем дальше, тем хуже. И в этом плане тоже интересно понаблюдать не только, что будет происходить в ближайшие недели вот в плане этого признания России, а каким образом те, кто все-таки пойдет на то, чтобы заявить, что они не признают Владимира Путина в качестве легитимного лидера, вот как они или там их сменщики на посту глав государств или там главных дипломатов своих стран будут выстраивать отношения с той же Россией, ну, скажем, там лет через пять, да, пока действует вот это как бы непризнание.
Ну, тут, видишь, еще мы затрагиваем аспект самих политических систем на Западе, да, то есть издержки вот современного издания демократии, когда те, кто принимает какие-то решения, они практически не думают о последствиях, потому что последствия разгребать, скорее всего, нужно будет через несколько каденций и вполне возможно твоим политическим противникам. А такого понимания, как, не знаю, репутация государства, ну, оно уже...
Или даже интересы.
Да, либо интересы. Они уже вот современным таким постмодернистским изданием демократии немножко подзабыто.
Я, кстати, сегодня с утра, пока гулял по улицам, то есть шел от метро к метро, слушал очередной подкаст. Сейчас большой такой сюжет, вы знаете, в западных СМИ, особенно европейских, это вот эта волна даже не просто правоцентричных сил, которые все больше приходят к власти, а таких праворадикальных, да, и их традиционно вместе, правда, и с леворадикальными принято мейнстримом называть популистскими. Но вот я в очередной раз задумался, вот опять же, в контексте того, о чем Денис сказал, а кто здесь популисты? Потому что, по сути дела, вот опять же, не хочется звучать как-то, ну, слишком уж критично по отношению к Западу, но мы пришли от ситуации, когда демократия, как действительно яркий и наиболее там оптимальный инструментарий принятия решений, если верить особенно, да, скорее всего, в очередной раз это Черчилль сказал, все, что неизвестно, приписывается Черчиллю. Помните знаменитая формула, да, что демократия ужасная вещь, но это лучшее, что у нас есть. Так вот, от этого состояния демократия превращается вот в нечто такое, где действительно или ты популист, да, или ты делаешь то, что тебя здесь и сейчас ожидают, и тебе совершенно по барабану, что будет там уже на втором ходу, потому что, скорее всего, тебя там уже не будет, а, как Денис и сказал, может быть, будут твои оппоненты. Но это как бы очень такая шаткая система, которая несет огромные опасности для всех и вся, и в том числе вот в контексте того, о чем мы говорим в России, да, вот как соотнесется Запад в целом, конкретные западные государства с результатами выборов в России. Тут интересно будет понаблюдать, и каким образом вот эти проблемы, которые будут только наслаиваться в международных отношениях, и вызовы, с которыми сталкивается Запад в системе международных отношений, как будет влиять и на возможности дальнейшего функционирования западных демократий. Но это, что называется, отдельная история. По ней надо будет, может быть, даже когда-то нам специально записать выпуск, пригласить специалистов, которые занимаются непосредственно внутриполитическими системами на Западе, теорией демократии. В общем, оставим это на потом.
Ну, мы так неожиданно, конечно, ушли в эту область и достаточно много времени потратили, что можно было бы уже выпуск завершать, но мы не можем. Потому что хочется еще обсудить данные свежего соцопроса, который был в Украине проведен. Впервые практически сравнялось количество украинцев, которые хотят так или иначе завершить войну, и количество украинцев, которые так или иначе хотят продолжать боевые действия. Я приведу цифры в пример. Более 36% согласны пойти на компромисс для прекращения войны при посредничестве других стран Запада, а еще около 8% выступают за приостановку боевых действий и заморозку конфликта. То есть в целом 44,3% в том или ином виде хотят конфликт прекратить. Тем не менее, на другой стороне около 33% респондентов хотят продолжать войну до восстановления границ 91 года, то есть план Зеленского поддерживают. Еще 11 хотят воевать до возвращения территорий, захваченных после 22 года. И вот мы видим, что 44,3% в принципе за завершение войны и 44,5% за продолжение оборонительной войны в той или иной форме. Хотела вас спросить, во-первых, с чем связаны такие настроения? И будет ли услышана эта часть населения, которая выступает за переговоры, учитывая, что все-таки официальный план Зеленского — это продолжать оборонительную войну?
Ну, связаны эти цифры, очевидно, вот с тем, о чем я сказал минуты ранее, да, что можно исходить из того, что я художник, я так вижу, что в жизни реализуются голливудские сюжеты о том, что добро всегда побеждает зло, и как бы там что ни происходило, победа будет за нами. Но рано или поздно, к сожалению, жизнь будет опускать к тем реалиям, которые существуют в действительности. Они, опять же, наверное, к сожалению, как правило, далеки от голливудских сюжетов. Вот то же самое мы здесь очевиднейшим образом видим. Год назад на волне, особенно тех успехов, которые были у ВСУ, когда, ну, действительно, в общем, впечатляющим образом были вновь, я даже не скажу отвоеваны, просто вновь заняты те территории большие, которые изначально были утеряны после начала вот этого полномасштабного столкновения в феврале 2022 года. И, конечно, тогда ожидания были того, что контрнаступление принесет еще больше успехи. Все вот то, что разгонялось в информационном обществе, сейчас, ну, только единицы украинцев последними словами не поливают вот этот, как он называется, телемарафон, да, единый марафон, где по-прежнему, в общем, все звучит примерно так, как и год назад, в стиле голливудских сюжетов. Но реальность вот она такая, какая она есть, и поэтому, ну, только естественно, что голоса тех, кто будет выступать за поиск каких-то компромиссов, каких-то альтернативных подходов, которые потенциально могут давать лучший результат и для состояния Украины сегодня, то есть для того, чтобы остановить разрушение Украины и человеческой жизни, и для той перспективы, которую ждут это государство по итогам окончания конфликта. Так вот, часть этих людей неизбежно будет только расти. Для того, чтобы она не росла, но это нужны, значит, другие какие-то факты на земле, другой ход событий на поле боя.
Ну, здесь нужно добавить просто гигантское количество жертв. Оно и с российской стороны, конечно, есть, и с украинской. А когда там вот Сами украинцы говорят о том, что в некоторых селах не осталось просто мужчин. И эти видео, которые по украинскому интернету ходят о том, каким образом ТЦКшники набирают пополнение и мобилизуют новых солдат на фронт. Но это, конечно, не может не сказываться. Да, и когда у тебя в телемарафоне до сих пор не признали потерю Бахмута, то это, естественно, создает в умах простых украинцев определенное настроение, да, о том, что все равно, так или иначе, учитывая, что Россия продолжает продвигаться дальше, и нужно как-то, наверное, сохранить хотя бы то, что уже есть. Вот. Ну и судя по тому, как ведет себя официальный Киев, то тут расчета, наверное, немного на то, что они пойдут на переговоры какие-то в ближайшее время, пока уже не станет совсем плохо. Ну и мы видим, что готовность, опять же, вот повторяя наши тезисы, которые мы высказывали и в прошлом выпуске, тут готовность у всех участников конфликта к переговорам, она невысока. То есть пока вот этого настроя на переговоры нет, пока переговоры воспринимаются многими как предательство, нежели как возможность для себя какие-то интересы свои реализовать, вот до тех пор мы не увидим движение вот в сторону реальных переговоров. Потому что, конечно, инициатив высказывается таких множество, вот там и Папа Римский, и турецкий лидер, про которого мы в прошлый раз говорили. И там белорусский лидер много раз может говорить о необходимости, но тем не менее, пока не созреют лица, принимающие решения на Западе, в России и в Киеве, мы таких переговоров, к сожалению, не увидим.
Ну вот, кстати говоря, да, мы в прошлом выпуске говорили про Папу Римского, про Эрдогана, но мы видим, что вроде бы и на Западе тоже начинают лидеры хоть какие-то конкретно отдельные созревать, потому что на прошлой неделе похожие мысли о завершении войны выразил глава СДПГ в Бундестаге Рольф Мюцених. Он сказал, что пришла пора не только говорить о том, как вести войну, но и задуматься, как войну можно заморозить, а впоследствии и закончить. Потом, конечно, эти слова то осудили, то опровергли, но тем не менее эти слова прозвучали именно вот в такой формулировке. То есть все-таки мы наблюдаем, что на Западе люди двигаются к идее переговоров.
Тут вот несколько очень важных вопросов, мне кажется, связано с этим сюжетом. Ну, во-первых, действительно, мы наблюдаем тот же процесс, на мой взгляд, как и с тем же общественным мнением в Украине, что по мере того, как реальность на поле боя и всем, что так или иначе косвенно связано с этим полем боя, отличается все более заметно от вот этой голливудской, ну, вот уж простите меня за использование этой аналогии, от этого голливудского сюжета, который изначально как бы представлялся и в СМИ, и в политических кругах Запада, тем больше, естественно, голосов будет появляться за то, чтобы, ну, изменять подходы. Вот то, о чем говорит Папа Римский, это именно проявление такого тренда и проявление, ну, что ли, некого смелости и лидерства все-таки сказать то, что все понимают, но при этом бояться говорить, потому что вот могут быть те последствия, с которыми Папа Римский, собственно, и столкнулся. Это вот мы, к сожалению, век, хочется сказать, информационных технологий, но звучит как такой уже избитый штамп, да, но все же век, особенно социальных сетей, вот того, что происходит вообще со сферой политики на фоне проникновения социальных сетей, когда у каждого дома там небольшой свой политический мир, и, в общем, качество политики и политической дискуссии так или иначе меняется. И мы видим, как сложно, вот даже белорусский кейс, мы уже не раз сегодня к нему обращались, вот то, что происходило в 2020 году, после 2020 года, тоже вот вспомните, насколько сложно было говорить о каких-то вещах, которые, ну, как для любого эксперта, аналитика, который действительно серьезно хоть занимается темой, да, хоть что-то понимает о белорусской внутренней и внешней политике, но вот были сюжеты очевидные, да, но попытки говорить об этих очевидных сюжетах сталкивались, ну, просто с тем, что выливались огромное количество грязи, мягко говоря, на этих людей. Ну, так а вот представить, что происходит вокруг украинского сюжета, который намного более чувствительны в общепланетарных, если хотите, масштабах. Так что вот это первая тема. Все больше все же будет голосов тех, кто будет не бояться, будет выходить в свет и говорить об очевидном, ну, по крайней мере, о том, что нужны какие-то новые подходы. С другой стороны, вот то, о чем говорит и Шольц постоянно в последнее время, и вот этот глава фракции СДПГ в Бундестаге, вот многими воспринимается, особенно в СМИ, как, ну, нечто такое из ряда вон выходящего, да, выбивающегося из правильной или там просто консолидированной линии на Западе. Но если вы посмотрите на общественное мнение в Германии, то вот я сейчас сходу, может быть, на несколько процентных пунктов могу ошибиться, но что-то порядка 60% немцев сегодня явно выступают за то, что они не хотят никакого дальнейшего своего вовлечения в украинский конфликт. Именно поэтому, когда мы наблюдаем за действиями социал-демократов и в первую очередь Шольца, вот он себя сейчас пытается позиционировать как такой канцлер мира. Даже в западных СМИ, в общем, такая кличка начала распространяться. И это не просто так, это основывается на общественном мнении. То есть это не взято откуда-нибудь, не придумано просто так, что вот, значит, я художник, я так вижу. Это опирается на конкретную фактологию. А если так, то значит, конечно же, все больше голосов в той же Германии тоже будут пытаться опираться именно на это самое общественное мнение. Ну и третий самый сюжет, связанный со всеми этими тенденциями, возникает закономерный вопрос. Это нам что говорит? Что мы постепенно все же движемся к тому, что действительно реальность с переговорами приближается, и они становятся все более близкими? Или же все же, вот, как Денис сказал, что пока сложно увидеть такую расстановку подходов, сил, которая бы действительно способствовала переговорам? Я думаю, что здесь вот Денис действительно прав в том смысле, что, во-первых, всегда важно понимать вот, вот этот расклад сил, и как только все или большинство придут к мнению, что не продолжение военных действий более выгодно, чем продолжение, то тогда может быть изменение чего-то в позитивную сторону. Но самое главное, когда мы наблюдаем вот такой вот тренд постепенный к уходу от ставки на поле боя, возрастает параллельно вероятность, или даже правильно сказать, риск, опасность того, что кто-то начнет резко играть на повышение для того, чтобы эскалировать ситуацию и не дать материализоваться вот этому долгому медленному тренду. Я думаю, вот нам очень стоит серьезно опасаться вот такого сценария.
Ну, мы немножко тоже про это говорили. Вот британцы у нас такие свободные радикалы, которые хотят на фоне этих всех событий немножко повысить свою международную даже не репутацию, а влияние, поэтому за ними тоже полезно наблюдать в это ближайшее время. И тут вот Женя сказал уже про общественное мнение, и общественное мнение, оно же тоже меняется не на пустом месте, да, а оно меняется, исходя из изменений из данности в конкретном, каждом конкретном, в данном случае, европейском обществе. И когда на Европу Соединенные Штаты пытаются сейчас переложить все бремя ответственности финансовой, по крайней мере, за Украину, то это не может, опять же, не отражаться на жизни конкретного немца, или там, конкретного француза, конкретного итальянца, где люди тут там в системе демократии и подотчетности правительства гражданам. Граждане видят, что те деньги, которые могли бы идти на социальную сферу, на образование, медицину и так далее, они идут на боевые действия в Украине, откуда, опять же, к ним прибывают мигранты. Мигрантов этих тоже нужно поддерживать, вместо того, чтобы поддерживать своих граждан. И, естественно, что это ведет к определенной трансформации общественного мнения. И вот, но сейчас политики, выражающие вот эти непопулярные пока вещи, но популярное участие их общества, они, их голоса будут звучать, конечно, мощнее после того, как вот эта идея будет все больше и больше завоевывать в мысли их избирателей, и все большее и большее количество избирателей будет требовать как-то перенаправления этих средств. Поэтому, мне кажется, это дело времени. Помните, мы еще, наверное, на первом году войны, немножко так забегая вперед и пытаясь делать прогнозы, мы говорили о том, что постепенно ситуация изменится, и определенная усталость в любом случае от войны, она наступит. Опять же, оценивая предыдущие конфликты, в которые был вовлечен Запад и интерес к ним. Конечно, ситуация сейчас, когда война в Европе, несколько иная, но все равно логика и законы и массового сознания, и законы экономики и политики, они одни и те же. Поэтому и процессы мы здесь, эволюцию этих процессов наблюдаем одну и ту же. Поэтому, вот, Женя, ты правильно говоришь, что ситуация будет эволюционировать в эту сторону, но пока мы просто не наблюдаем какой-то критической массы этих заявлений и критической массы решений, которые должны подтолкнуть официальный Киев к более такой, скажем, конструктивной позиции в отношении переговоров.
Ну, естественно, будем внимательно следить за тем, как ситуация будет двигаться в этом направлении и что ей будет мешать, какие там свободные или полусвободные радикалы могут вмешиваться. И будем делиться нашими с вами, дорогие друзья, наблюдениями по этому поводу. Пока же начинаем ставить наше многоточие на этой неделе. Сразу по традиции обращаем внимание, что у нас вышло несколько интересных материалов. Ну, во-первых, памятная записка Александра Борисовича Олесина, члена нашего экспертного совета и ведущего военного эксперта Беларуси, в которой он анализирует вообще белорусский рэп. Вот, там все, что... Рэп, да, все, что нужно про это знать, про средства радиоэлектронной борьбы, все в этой записке есть, поэтому и специалистов, и просто интересующихся приглашаем с запиской ознакомиться. Также на сайте новый комментарий по поводу взаимоотношений Германии и Франции, в том числе в контексте разных подходов к российско-украинской войне. Ну и после долгого перерыва вот Алисия нас призвала к тому, чтобы записать наш видео, очередной сюжет в рамках «Кофе по скриптум», где мы подвели некоторую черту под темой вступления Швеции в НАТО и вообще, что это означает для будущего нейтралитета, неприсоединения в мировой политике. Так что приглашаем с этим всем ознакомливаться, оставлять свои впечатления. На этой неделе мы также ожидаем несколько аналитических материалов, в частности, по поводу белорусской логистики и вообще возможности Беларуси служить логистическим таким проводником между Европой и Азией, как политэкономической основой белорусского суверенитета и все, что с этим связано. Ну и также мы пока предварительно готовим на следующий понедельник несколько особенный выпуск последнего понедельника. Пока не раскрываем карты, надеемся, что все получится и будет интересно хотя бы потому, что новые голоса в нем зазвучат. На этом многоточие наше не просто начинаем, но завершаем ставить. Хорошей рабочей недели. Услышимся.